Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Микропластик внутри нас. Рассказывает молекулярный биолог, сотрудник МГУ и Института биологии старения и медицины здорового долголетия Сергей Харитонов.
Область знаний.
Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем говорить про микропластик. Что это за зверь такой и стоит ли его бояться? Что такое микропластик, вы все наверняка слышали и знаете. Человечество производит очень много продуктов, изделий, изобретений и машин из искусственных материалов, таких материалов, которых раньше в природе не было. И это абсолютно необходимо нам для выживания. Именно затем эти материалы и создавались, чтобы они были такими, которых природа раньше не встречала, а значит, она не умеет их портить. Бактерии не умеют их разлагать, ветер их и влажность не берет, коррозии они не подвержены. Вот в поисках такого дешевого, эффективного, прочного, устойчивого материала человечество пришло к успеху и создало пластик. Великое изобретение человечества, потому что он синтезируется из простых предшественников, из нефтепродуктов. Сейчас даже уже научились производить экологичный пластик из листвы и каких-то продуктов древообработки. Самых разных молекул можно синтезировать пластик. При этом он обладает заданными свойствами, может быть пластичным, может быть гибким, может быть твердым, может быть тягучим, как резина, самым разным. И обеспечивает наши ежедневные нужды. Из пластика делаются и протезы для медицины, и, как все вы знаете, полиэтиленовые пакеты, и части для там, мобильных телефонов. В общем, вокруг вас, наверняка, где бы вы сейчас ни находились, огромное количество пластиковых предметов. Это не просто так, это действительно дешево, выгодно и полезно. Но у всякого полезного изобретения всегда есть обратная сторона. То, что делает пластик таким хорошим, является источником и его негативных качеств. Ведь постепенно, под действием факторов окружающей среды, использования механических воздействий, ультрафиолета от солнца, температуры, смен температуры, что еще более важно, все-таки потихонечку этот пластик разрушается и деградирует. Это происходит незаметно, примерно так же, как слущиваются частички нашей кожи. Наша кожа ведь постоянно обновляется, а мы это не замечаем. Мы замечаем только, что пыль в квартире откуда-то все время появляется. Вот эта пыль во многом также состоит из частичек нашей кожи. Также и пластиковые предметы. Они, конечно, не живые и разрушаются намного медленнее, но они также постоянно пылят микроскопическими устойчивыми инертными частицами, летающими в воздухе вокруг нас, попадающими в воду, улетающими в окружающую среду. В общем, куда ни посмотри, везде микропластик. Было даже исследование, что в каких-то арктических льдах, где людей вообще практически нет и не было, уже находят микропластик, то есть он распространяется глобально по всей планете. Что еще дополнительно нагружает всю эту ситуацию? Остановить процесс производства микропластика на сегодняшний день уже невозможно, можно с уверенностью сказать. Потому что даже если представить, что человечество перестанет вот с сегодняшнего дня, вот с этой секунды я сказал, и все остановились, перестали производить пластмассу. В живой природе, в окружающей среде уже выброшено несколько там, триллионов тонн пластиковых отходов. Они уже есть, уже плавают. И они будут сотни и сотни лет разрушаться, деградировать и выдавать этот микропластик. Так что нам от него никуда не деться, даже если мы перестанем полностью использовать пластиковые товары. Поэтому у нас вопрос. Как говорится, если не можешь победить, да, присоединяйся. Надо понять, а можно ли с этим микропластиком, который вокруг нас летает, как-то сосуществовать? Является ли он вообще чем-то вредным? Ведь с пластиком-то мы все-таки уже какое-то количество десятилетий, микропластика этого достаточно много. А люди, в принципе, как жили, так и живут. Не появляется новых страшных болезней, то есть они появляются, но из других каких-то источников. Появляются новые вирусы, происходят эпидемии, но микропластик не вызвал, по крайней мере, на первый взгляд, таких серьезных в обществе катастроф. Что же там с этим на самом деле происходит? Ученые, конечно, давно уже задаются этим вопросом и проводят исследования.
Микропластик внутри нас.
Область знаний.
Что примечательно, в каждые несколько лет позиция научного сообщества по поводу вреда микропластика меняется. То появляется набор исследований, которые говорят о том, что он однозначно вреден. Например, об этом говорят данные эпидемиологических широких исследований, когда смотрят на продолжительность жизни, уровень здоровья, уровень интеллекта, самочувствие детей и взрослых в разных странах, в самых разных точках Земли и сравнивают какие-то показатели окружающей среды и уровень здоровья. И потом пытаются найти в этих данных закономерности. Вот такие данные однозначно показывают, что в тех регионах, где загрязнение воздуха микрочастицами пластика, микрочастицами резины от шин автомобилей или какими-то другими такого рода токсикантами высокое, там и со здоровьем у людей большие проблемы, больше смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, больше развиты и распространены нейродегенеративные заболевания, такие как там болезнь Альцгеймера или болезнь Паркинсона. То есть, казалось бы, закономерность налицо. Там, где больше микропластика, микрочастиц, загрязнений воздуха, там и здоровье у людей хуже. Но если смотреть на эти данные более внимательно, то оказывается, что далеко не все так просто. Ведь вместе с загрязнением воздуха в этих странах и другие процессы могут идти не так хорошо. Там может быть хуже питание, образование, там может быть у людей не такой образ жизни и больше распространены вредные привычки, хуже уровень медицины. То есть есть целый набор факторов, которые помимо микропластика вносят вклад в этот процесс. И если сделать поправку на все эти факторы, то вред от микропластика даже в таких исследованиях, он, в общем, если не сходит к нулю, то оказывается очень-очень-очень маленьким. Именно поэтому на второй волне изучения микропластика ученые, наоборот, говорили, что, наверное, ничего страшного. То, что делает его инертным, то делает его и безопасным. Безусловно, он попадает в наш организм, выходит множество публикаций о микропластике в самых разных живых существах. В рыбах, в растениях, мы же все это едим, и вместе с пищей попадает в кишечник, а частицы микропластика, они на то и микро, что они могут проходить сквозь стенку кишечника, проницаемую слизистую к нам в кровь, распространяться по организму, так что, безусловно, частицы микропластика практически в каждом из нас в том или ином количестве циркулируют. То есть, помимо пищи, надо понимать, что мы получаем их из воды, особенно из бутилированной воды, той, которая хранится в пластиковых бутылках, пластиковых тарах, и это, наверное, вот бутилированная вода, основной источник микропластика вообще в нашем теле, и самая большая пластиковая нагрузка идет оттуда. А второй по нагрузке и по количеству микропластика, микрочастиц у нас идет воздух. Вот воздух, они попадают в основном от полиэтиленовых пакетов, потому что полиэтиленовые пакеты являются тонкими, подвержены механическим каким-то повреждениям, они быстро разлагаются и быстро выдают вокруг множество микропластика. И в этом смысле, во-первых, сразу понятно, как защищаться. Первое, что надо знать, это то, что кипячение убирает 80% микропластика из воды. При нагревании у него меняется структура, они могут частицы слипаться, и он оседает. То есть в кипяченой воде микропластика намного меньше, чем в некипяченой. И второе, это водопроводная вода. Вот система очистки воды, которые поставляют воду к нам центральным водоснабжением, от микропластика очищают. Там практически его нет, эта вода с пластиком мало соприкасается, поэтому если вы пьете фильтрованную водопроводную воду, также вы намного меньше микропластика получаете. У этого есть свои преимущества и недостатки. Фильтрованная водопроводная вода может быть не такая вкусная, есть какие-то такие моменты, но если вас заботит именно микропластик, то водопроводная вода в России, наверное, в этом смысле золотой стандарт. Системы водоочистки у нас работают в этом смысле очень-очень хорошо. Так что, наверное, ситуация такая. Можно эту нагрузку уменьшать, полностью нагрузки микропластика не избежать, а о вреде точно никто не знает. Недавно, буквально в прошлом году, вышло большое исследование, которое вновь встревожило ученых на этот счет, когда для того, чтобы оценить влияние микропластика на мозг, ученые буквально проделали окно в голове у мыши, сделали там вот такой, как сказать, иллюминатор, сквозь который они специальным микроскопом, флуоресцентным, однофотонным микроскопом наблюдали за движением частиц микропластика по сосудам головного мозга.
Микропластик внутри нас.
Область знаний.
И это очень интересное исследование, потому что всех волнует вопрос этот, один из первых, попадает ли микропластик в мозг и как он влияет на нашу умственную деятельность. Есть отдельные алармисты, которые даже говорят, что попадание микропластика в мозг может быть источником вот этих современных эпидемий среди молодых людей, СДВГ, депрессивных состояний, вот этого всего, потому что микропластик может вызывать в мозге какие-то изменения. Так это или не так, нам еще предстоит выяснить, и вот ученые сделали первую попытку. Они кормили мышек, через поилочку в воду им добавляли микропластик, и для того, чтобы эксперимент был показательный, они пытались понять, как это в целом устроено, конечно, они давали им большое количество микропластика, большее, чем мы сталкиваемся реально в обычной жизни. Тем не менее, было видно, что при добавлении микропластика в поилку эти частицы появляются в сосудах мозга достаточно быстро, то есть они проникают в кровеносную систему и проникают в сосуды мозга. Там они распространяются, и понятно, что в мозге Есть и крупные сосуды, и мелкие. И с первого взгляда, в общем, на крупные сосуды это практически не влияло, но они также провели так называемое перфузионное исследование. Это исследование того, как работает кровоснабжение разных отделов мозга, как хорошо кровеносные сосуды проводят кровь. И было обнаружено, что в некоторых местах у мышей могут начинаться затруднения кровоснабжения мозга. Это не то чтобы капитально, это не прямо тромб, да, который полностью закрывает, или какой-то там инфаркт, да, а затруднение, то есть замедление кровотока, уменьшение количества крови к определенным отделам мозга. Это состояние заметно, то есть оно влияет на поведение мышки, но все-таки не такое серьезное, как какая-то такая катастрофа с тромбом или что-то вроде этого. Что было замечено? Сначала они заметили, что нарушается слегка кровоснабжение. Потом они посмотрели, а за счет чего? Потому что все-таки, несмотря на все страхи с этим сопряженные, частицы микропластика все-таки достаточно мелкие, мельче, чем самые мелкие сосуды в нашем организме. Как же они могут забивать сосуд, если они маленькие и, в принципе, должны проскакивать? Казалось, что тут им помогает наша иммунная система. Вот как всегда, каждая палка, она о двух концах. Клетки иммунитета, когда они встречают частицы микропластика, они совершенно справедливо замечают, что это чужеродные частицы, которые должны быть уничтожены и выведены из нашего тела. Поэтому клетки иммунитета захватывают эти частицы. Но они же не знают, что это пластик, что его переварить и уничтожить не получится. И в итоге у нас внутри клеток иммунитета накапливаются залежи съеденных частиц микропластика, с которыми они не знают, что поделать. Во-первых, это нарушает саму работу и метаболизм иммунных клеток, им неудобно жить с таким большим грузом. А во-вторых, это делает их большими и неповоротливыми. И вот такие клетки с большим количеством съеденных частиц уже и могут оказаться проблемой. Иммунные клетки в норме, как кошки, они меняют форму, они текучие, они могут быть круглыми, могут быть плоскими, могут протискиваться сквозь щели между клетками нашего тела, чтобы исследовать и ощупывать наш организм в поисках угрозы. Когда они наелись микропластика, они протиснуться-то пытаются сквозь капилляр в ткань, а у них не получается, им этот груз мешает. И вот таким образом они сужают просвет сосуда и нарушают перфузию, то есть нарушают кровоснабжение. И при серьезных и долгосрочных экспозициях действительно было показано, что даже в крупных сосудах в некоторых отделах мозга у мышей нарушалось от этого кровоснабжение. Вот этот эксперимент, его нельзя трактовать однозначно, в том смысле, что эти дозы микропластика были действительно очень большие, не физиологические, и не у каждой мыши даже при этом, там у примерно только половины мышей, наблюдались негативные симптомы. Тем не менее, он показывает общую закономерность, то, что называется в науке proof of concept, доказательство принципиальной возможности чего-то, что микропластик может проникать в мозг и может по вот этому иммунному механизму наносить нам вред. Как это происходит в реальной жизни, нужно смотреть. Самые разные исследования микропластика сейчас проводятся. Одни из, я уже говорю о людях, на людях активно исследуют, например, влияние микропластика на внутриутробное развитие детей, потому что в этот момент ребенок еще абсолютно беззащитен, и любые какие-то повреждения могут нарушить ход развития, поэтому, конечно, вызывает разумный интерес ученых. И вот было обнаружено, что сквозь плаценту и в эмбрионы тоже может попадать микропластик в каком-то количестве. Опять же, пока неизвестно, влияет он на что-то или нет. Большинство исследований именно такие. Зафиксированы факты обнаружения микропластика. Понятно сразу, что это не приносит катастроф. Если пластик сам по себе не токсичный, а в современные пластики, которые используются во всех деталях, во всем, чем взаимодействует большинство людей, и полиэтилен в том числе, не обладают сильной собственной токсичностью. То есть они сами по себе не яды. Они плохие именно тем, что это просто какие-то инородные частицы. Они попадают вот и в развивающиеся эмбрионы, и в сердце, и в почки, и во все ткани, куда вы только сможете придумать. Даже в предстательной железе, по-моему, был, я читал, обнаружен микропластик. Туда он доходит совершенно непонятно. Но эффект от него, скорее всего, если он негативный и есть, то он носит долгосрочный и накопительный характер.
Микропластик внутри нас.
Область знаний.
То есть, вероятно, микропластик, если как-то суммировать то, что сегодня о нем известно, является одним дополнительным, негативным, безусловно, фактором влияния окружающей среды, как и другие источники загрязнения воздуха, как и плохое питание, как и стрессовые факторы, как и многое, вот там длинный ряд негативных источников окружающей среды есть. И поэтому, в том числе, с одной стороны, о нем надо знать, по возможности оградить себя от него, как-то в своей жизни исключать. Но нужно понимать, что мы, во-первых, не сможем спрятаться от него безупречно, всегда будет какое-то его количество в природе присутствовать. И это, в общем, для нашего организма в среднем является переносимым состоянием, с которым человек может справиться и которое до определенной степени нашим организмом контролируется. Так что, наверное, вывод здесь надо сделать такой, что, в общем, микропластик – негативный фактор, но его влияние невелико, и переживать по этому поводу может быть даже вреднее, чем оказывает непосредственное влияние сам микропластик на наш организм. Кроме того, ученые активно исследовали влияние микропластика на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, потому что известно, что в странах с хорошим высоким уровнем жизни, ну и в том числе и в России, одна из главных причин смертности – это повышенное артериальное давление и атеросклероз, то есть закупорка сосудов, нарушение кровоснабжения мозга и тканей из-за этого. Это то, чем страдают многие люди, от чего люди постоянно принимают лекарства. Вот ученые проанализировали несколько десятков удаленных атеросклеротических бляшек, потому что после того, как этот материал операционно для того, чтобы почистить сосуд, забирается, его можно детально исследовать и посмотреть, из чего он состоит, что внутри, какие там клетки, и понять, какая была причина, почему все-таки он так бурно развивался. Потому что на самом деле мы, конечно, с одной стороны, неплохо понимаем причины развития атеросклероза, то есть изначально, как он начинается, мы все это представляем, это хорошо изучено на моделях животных, но факторы его влияния, почему у одних людей оно развивается быстрее, у других медленнее, какие элементы окружающей среды и образа жизни на это влияют, эта информация еще не до конца известна и понятна, эти исследования постоянно идут, углубляя наше понимание. Так вот, в материале таких атеросклеротических бляшек тоже был обнаружен микропластик, и у людей, у которых они были крупнее, у которых их было больше, соответственно, больше было и микропластика в сосудах. С одной стороны, можно подумать, о, это значит, что микропластик вызывает атеросклероз, но опять же, к этим данным не следует относиться сгоряча. Потому что то, что у людей с более серьезным атеросклерозом было обнаружено больше микропластика, может означать, опять же, изменения в их образе жизни. Может быть, они ели какие-то такие продукты, которые были переработаны в пластиковой упаковке, полуфабрикаты, обладали высокой жирностью, обладали плохим составом по питательным веществам, и просто заодно с ними вот так получается, что дешевая и не очень качественная еда часто идет в таких вот недорогих пластиковых упаковках. Заодно был и микропластик. И он был не причиной, а он является сопутствующим маркером вот этих всех процессов. Вот этих моментов мы не знаем. Кроме того, примерно половина, чуть меньше половины людей, у которых были такие атеросклеротические бляшки, микропластика в них вообще не было. И это ученых удивляет, потому что количество микропластика, которое летает вокруг людей, оно не везде, но в рамках одной территории примерно одинаковое. И как же так может получаться, что все живут в одном городе, едят, пьют там примерно там, одну и ту же воду, ходят в одних и тех же местах, мимо тех же дорог и тех же мусорок с полиэтиленовыми пакетами, а у одного много микропластика внутри, а у другого мало? Вот это на самом деле загадка. То ли разные способности организма к выведению и разный уровень проницаемости там слизистой кишечника и других структур, то ли это какие-то отдельные точечные элементы образа жизни, которые мы на самом деле не знаем и где мы получаем огромные дозы этого микропластика. Это пока предстоит выяснить. Одно понятно, что и те, и другие, в общем, дожили до преклонного возраста и с микропластиком, и без. Поэтому все-таки надо сказать, что очень уж бояться его не стоит.
Рассказывал молекулярный биолог, сотрудник МГУ и Института биологии старения и медицины здорового долголетия Сергей Харитонов.
Область знаний.